Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня мой гость, он, в общем-то, бывал у нас неоднократно. Вы его все знаете. Это Дмитрий Альбертович Лиханов. Дмитрий Альбертович, здравствуйте.
Добрый день, Андрей Петрович. Рад видеть вас.
Ну, я тоже. Он журналист, писатель. Я очень кратко о нем скажу. Возглавляет общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд» и является председателем общероссийского общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Он автор нескольких очень известных прошумевших романов, и за которые получил литературные премии, например, «Ясная поляна» в номинации «Современная русская проза», я имею в виду роман «Звезда и крест». Ну и у него там еще не менее 5 литературных произведений, проза, одно из которых переведено на испанский, издано в Колумбии, там вообще еще, по-моему, в Шри-Ланке еще что-то издано вообще-то у него. Много чего понаиздавалось по всему миру. Но сегодня мы встречаемся не так просто, потому что сегодня первое число, 1 июня, это Международный день защиты детей. Правда, его в некоторых странах уже празднуют почему-то 20 или 22 ноября. Я точно не помню число. Ну, там немножко по-другому все это рассказывается. Но мы всегда праздновали этот день 1 июня. Я помню даже со своего детства. Это международный день, который призван привлечь внимание людей к проблемам, с какими сталкиваются дети не только у нас, но и вообще на всей планете. День защиты детей учрежден в 49-м году в Париже решением Конгресса Международной Демократической Федерации Женщин. И впервые стал отмечаться в 50-м году. Но, правда, есть некоторые сведения, что в 25-м году китайский посол, или даже, по-моему, не посол, он был, но один из ведущих дипломатов Китайской Республики в Сан-Франциско, отмечал какой-то день рождения китайского ребенка там, в Сан-Франциско. И за это зацепились, и это было 1 июня, совпало с конгрессом, который проходил в то время в Швейцарии. За это зацепились, и вот учредили этот день. Но это одна из версий всего лишь, потому что официальную версию я только что назвал. Это вот ноябрь 49-го года, в ноябре решением Конгресса Международной Демократической Федерации Женщин отмечался он в 50-м году. Вот почему и в ноябре в некоторых странах отмечают. Хотя было тогда принято решение именно на 1 июня.
Но ты знаешь, почему это было?
Нет, нет.
Потому что только что закончилась война несколько лет назад.
Это 20 ноября отвечали.
Я тебе говорю, что почему вот в это время? Потому что только что 5 лет назад закончилась Вторая мировая война. Очень много мужчин на фронте погибло. И вопрос демографии в мировом масштабе, он стоял очень достаточно остро. Поэтому вот в Париже Федерация женщин демократическая. Они такие были все-таки ближе к нам, левые. Вот они такое придумали дату. И а что в этом плохого? Хорошая, замечательная дата.
Да, ну, Всемирный день ребенка еще и посвящен 20 ноября, которому я сказал, ты, конечно, знаешь это. Мы на «ты», потому что мы старые товарищи, и, кроме всего прочего, сказать, ну, что мы будем вас обманывать? Сейчас мы говорим на «вы», тут закроются микрофоны, мы сразу перейдем на «ты». Вот есть еще такой Международный день невинных детей, это жертв агрессии. Он отмечается, кстати, 4 июня, и День защиты детей Африки – это 16 июня. И все-таки все это в июне. На уровне международного права основным документом является все-таки Конвенция о правах ребенка, которая именно 20 ноября 1989 года в ООН была принята.
Верно.
Да, и была ратифицирована в СССР 13 июля 1990 года. Угу. Ну, вообще, права детей в России – защищает федеральный закон, известный, об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. Он был подписан 24 июля 1998 года, еще президентом страны был Ельцин. Он устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных как раз Конституцией Российской Федерации. Государство признает детство самым важным этапом в жизни человека, потому что формируется человек в детстве. И все, что происходит с ним, когда он взрослеет, как известно, это все можно, это отсыл к детским временам. И все травмы, которые он получил тогда, ребенок, взрослый человек, за них, в общем-то, рассчитывается по своей жизни. Ну вот, полноценная жизнь ребенка, вот самое главное, что должно быть в нашем обществе, и общественно значимая творческая активность, воспитание, ну, нравственных качеств. По-моему, без этого вообще человек существовать не может. Не должен существовать без нравственных качеств, без моральных ограничений, которые обязательно не навязывает, а дает обществу. Все говорят, навязывает. Нет, не навязывает. Моральные качества даются. Это процесс воспитания, культуры, образования, любви родителей, уважения в обществе. И ребенок должен быть уважаемым. Я вспоминаю, что вот даже я когда в первых классах учился, первый, второй, третий, там, то к нам обращались некоторые учителя на «вы». Ну, там, учительница, которая нас вела, конечно, была на «ты», но были еще какие-то занятия дополнительные. И я помню, когда ко мне обратились на «вы», я был очень удивлен и очень поощрен. Это очень важно, мне кажется.
А у меня папа называл свою маму на «вы».
Нет, ну, отношение к родителям – это другое. Вот, это было принято во многих странах, во многих обществах.
А сейчас, по-моему, так не зовут.
Бывает, бывает. Да? Я с этим сталкивался. Бывает, меня это не удивляет абсолютно.
Меня тоже просто про
новое. Да, ну, такое, да, такое есть. У нас дома такого не было. У нас все были на «ты», и я к бабушке, дедушке даже на «ты» обращался. И к родителям, и, соответственно, ко мне, к моей сестре, это все. Да, но это дело уже как бы то, что принято в той или иной семье.
Но это тоже дело уважения, проявления уважения.
Мне кажется, это не уважение.
Я сказал, это одно из проявлений уважения.
Возможно, но я бы с этим не то что поспорил, а я бы в этом усомнился, потому что это, в принципе, традиция семейная. Вот есть такая в семье, есть такая традиция, причем независимо от того, семья является простой или семья является там аристократической. Вот это вот «вы», вот принято в этой семье, это было испокон веков в этой семье, так оно и осталось. Вы вышли на «ты». Ну, вот, скажем, английский язык, он вообще не предполагает ни «ты», ни «вы», у него одно «you» общее для всех. Там, например, такой проблемы нет.
Но можно сказать «yes, sir».
Yes, sir, да. Но там немножко по-другому все это делается, там только... Там не в том... Смысл не в словах, а в отношении. Я хотел бы спросить тебя вот о чем. Ведь я не случайно сегодня с тобой встречаюсь, 1 июня, потому что ведь это твой отец учредил вот эти вот детские фонды. Mm-hmm. Вот, а ты учредил в память о нем фонд «Его память». Вот, и расскажи мне, каким образом он так получилось, что он вдруг сказал, да, будет фонд детский, и я буду защищать права и жизнь, здоровье детей.
Ну, это, Андрей, это не вдруг произошло, это достаточно долгий процесс, к которому он шел долгие-долгие годы, потому что когда он еще был редактором Кировской областной газеты, молодежной «Комсомольское племя», то к ним в редакцию пришла девушка, которая... работала воспитателем в детском доме. И вот у этой девушки была такая идея, добрая идея, по сути, но провалившаяся, к сожалению, сделать так, чтобы детей на выходные люди брали к себе домой. Ну, те люди, которые хотят. И она начала такой эксперимент, предлагала разным людям брать детей из детского дома на...
Знакомство с ними.
Знакомство.
И чтобы они знакомились с семьями.
С семьями, да. И лишь несколько детей задержались у этих родителей. Об этом отец написал книжку, повесть, которая называется «Благие намерения», которыми, как известно, выслана дорога в ад. По сути, вот эта история с этой молодой учительницей легла в основу этой повести. А потом это все развивалось дальше и дальше, и отец все время интересовался детьми и детскими домами, когда уже был... Работал в ЦК «Комсомола» и в журнале «Смена». Они проводили акции в помощи детей детским домам, детских домов. Он хорошо знал эту тему изнутри. Бывал во многих этих детских домах. И потом уже как-то само собой сложилось, что когда у него появились рычаги, ну, не скажу влияния, а взаимодействия с высшими эшелонами власти советской, то тогда он начал эту тему продвигать уже там. И, как оказалось, в руководстве страны об этом имели очень приблизительное представление. Потому что его встречи с Рыжковым, например, Николаем Ивановичем, премьер-министром Трупова был.
Председатель Совета Министров.
Председатель Совета Министров.
Да, так назывался, да.
С Гейдаром Алиевым. Ну, в общем...
Наверное, с Брежневым встречался.
Нет, с Брежневым он не встречался. Нет. Ну, впоследствии с Горбачевым на Политбюро было заседание по этому поводу. В общем, эти люди имели очень слабое представление о том, что происходит вот внутри сиротства в Советском Союзе. Они знали, что положение детей, в принципе, хорошее. И впоследствии, когда этот вопрос решался на Политбюро, там некоторые из членов Политбюро выступали: зачем нам это надо, зачем нам какой-то фонд, государство и так заботится о наших детях. Но, тем не менее, аргументы Альберта Анатольевича и поддержка со стороны некоторых членов Политбюро позволило сделать так, что, в общем, эта тема была решена, и был создан Советский детский фонд имени Ленина с очень большими полномочиями и, прежде всего, с большой поддержкой внутри общества, потому что оказалось, что это востребовано. И у фонда был открыт счет 707 в банке, центральном, в Сбербанке тогда.
Счастливые цифры, Семенов.
707, да. И на этот счет, об этом постоянно говорила пресса, фонду были разрешено иметь собственные средства массовой информации, которые тоже были очень тиражными. Телевидение, Первый канал проводил 24-часовой марафон по сбору средств в Советский детский фонд. Сейчас такое. Сложно даже представить себе, чтобы сутки шел марафон по Первому каналу.
Центральное телевидение.
Центральное телевидение, да. Вот. И просто это нашло огромную поддержку в обществе. И деньги полились в фонд буквально рекой.
Я знаю, что на радио тоже поддержали тогда вот этот вот марафон, и он вместе с телевидением шел, потому что было гостелерадио.
Да.
То есть это неразделимые совершенно компоненты. И на радио тоже. Я просто знал ныне не работающих уже дикторов и журналистов, которые участвовали вот в этом марафоне. Они сейчас не работают, потому что их либо кого-то нет в живых, либо уже слишком старенькие, они не могут уже работать. Вот они вспоминали об этих марафонах, и в том числе об этом марафоне, и говорили, что там обрывались вообще телефоны. Они просто, ну, связь падала просто от количества звонков. Ее восстанавливали, тут инженеры сидели.
Угу.
Кстати сказать, вот в этом здании, где мы сейчас.
Ну, вот видишь.
Да.
Не зря мы вспомнили.
Да, да, совершенно верно. И что дальше?
Ну, слушай, количество акций, которые провел Советский детский фонд в те времена, просто зашкаливают. И я тебя назову одну хотя бы. Дело в том, что в течение 3 лет, ну, предыстория маленькая, дело в том, что Минздрав Советского Союза провел исследование и выяснил, что среднеазиатские республики, там гигантская детская смертность. Происходит она из-за того, что не вовремя делаются прививки, плохая вода, плохие продукты.
Продукты плохие, там, в Средней Азии.
Плохая санитария. Живут в условиях, в общем, не очень...
Это я понимаю. Мне приходилось там бывать в разные времена.
Да. Ну, пищевые отравления.
Да, я видел своими глазами такое, чего просто не хочется даже вот сейчас рассказывать об этом.
Вот. И было принято решение. 3000 врачей фонд в течение 3 лет отправлял в регионы Средней Азии для решения вот этих всех проблем. 3000. Всем платил командировочные, суточные и так далее. Переезд.
Вот этот 707-й счет.
Да, но там были, для каждой программы были свои субсчета, открывались. Короче говоря, за 3 года смертность в СССР, благодаря этому, во всем СССР, была снижена на 18%. Детская смертность. Представляешь?
Да, да, это много, конечно.
Да, это серьезный очень, серьезный последовательный шаг, понимаешь? Это делалось в содружестве и сотрудничестве с Минздравом, конечно.
И... Министерство просвещения, конечно.
Нет, с Минздравом.
Именно с Минздравом.
Потому что это были врачи.
Только врачи.
Только врачи, да.
То есть педагоги не участвовали?
Нет, не участвовали. Потому что нужно было снизить медицинские показатели по детской младенческой смертности.
Понятно.
Вот один хотя бы пример. Ну, дети чернобыльские, 7 тысяч человек отправили на Кубу. Детей Украины, Белоруссии, России.
Я знаю, в Болгарию уезжали тоже.
И в Болгарию.
И я помню, да, Равда, такой, есть такое место, которое на море, которое находится рядом с Несабором, со знаменитым, известным. И в этой Равде всегда просто были пионерские лагеря. Там болгарских пионеров, там да. Георгия Димитрова, организация пионерская. У нас была Ленинская, у них была Георгия Димитрова. И это были очень большие пионерские лагеря, очень комфортные, великолепные, ну, там хорошая погода, летом и прочее. И вот туда, к осени как раз, вот когда весь процесс начал развиваться очень быстро, значит, туда вот как раз чернобыльские дети уехали, их несколько тысяч человек. Ну, их там кормили, поили за счет болгарского правительства, конечно.
Тогда же это была
Да, это была Народная республика Болгария, а не просто Болгарская республика.
Кроме того, многие европейские страны к этому подключились. Например, Международный союз скаутов пригласил несколько тысяч человек тоже из Чернобыля. Ну, в общем, это были большие проекты. А вскоре после того, как фонд был создан, произошло землетрясение в Спитаке, тоже...
Да, там тоже понадобилось участие, да.
Более 300 детей, там штаб детского фонда находился в консерватории в Ереване. И каждый день они вывешивали списки детей, которые нашли, и родителей, которые искали детей. И таким образом воссоединили порядка 300 семей.
Это тоже ваш фонд делал?
Да, конечно, конечно.
Фонд твоего отца?
Фонд отца, конечно.
Да. Я счастлив, что я с ним был знаком, с этим добрейшим человеком, с Альбертом Лихановым. И, в общем-то, я... И очень серьезный человек. Вот это всегда бросалось в глаза тем, кто с ним знакомился и с ним общался. Он был человек, относившийся к своему делу в высшей степени серьезно. То есть это было не просто какие-то приключения там, политического деятеля, это и там сам пиар ни в коем случае. Это был человек, который понимал, что он делает, и для чего, и для кого. Самое главное, для кого.
И он был последовательный. Все-таки, ты знаешь, это было дело всей его жизни. Он наравне с писательством, вот это была его работа.
Ну, собственно, его так и запомнили.
Да, да. Ничто другое его, в общем, не интересовало.
А вот его супруга, твоя мама, принимала в этом участие?
Активно. А вообще отец часто говорил, знаешь, Лиля, это ты сделала детский фонд.
Да?
Да.
Почему?
Ну, потому что, во-первых, она его во всех его начинаниях поддерживала. Потому что она сама была сирота. У нее отец, мой дед, погиб в возрасте 27 лет в Эстонии в июле 41-го года.
В начале войны.
В самом начале войны он был политрук. И он пропал без вести. Я, кстати говоря, потом приезжал в Болгарию, к Ванге, и показал ей его фотографию. Она сказала, нет, вы его не найдете, потому что в него попал снаряд прямо, и там, ну, в общем, ничего.
Ничего не осталось от дела.
Да.
А ты доверял вот тому, что Ванга говорил? Это немножко не по нашей теме, но, тем не менее, ты сам. Ты виноват, ты сам начал.
Я два раза у нее был. Один раз запомнил хорошо, и что я ее спрашивал, тоже хорошо запомнил. А второй раз как-то выпал у меня из сознания. Не помню. Ты знаешь, мне кажется, несмотря на то, что я ко всяким эзотерическим штукам и колдунам отношусь с известной долей скепсиса...
Но она не колдунья.
Но она, конечно, колдунья. Но
колдунья, она, считаешь?
Конечно, колдунья. Но что-то в этом было такое, то, что человеческому разуму не поддается.
У нее удивительно, там, на том месте, где она жила, эта земля принадлежала моему старому приятелю, другу, его отцу, вернее.
Вот как.
Да, а он был губернатором этого места, ну, там не губернатор.
Петрич, город Петрич.
Да, Петрич, он там Благоевград, и Петрич, это рядом. Вот. А вот этот кусок земли Благоевграда принадлежал и принадлежал ему. Mm-hmm. Ну, потому что это от деда, от прадеда осталось в Болгарии всегда. Земля всегда в частном пользовании была, всегда во все времена. Вот, и он передал ее ей, ну, ей негде было остановиться, только в Петриче, и вот отдельное место. И его сын, который тоже потом стал губернатором Белград, кажется так, нет, не Белград, по-другому, я вспомню. Вот название, но не в том дело. Вот, вот этой местности он, как бы она тоже принадлежала, и это ему, и он ей передал официально. Да, так что вот, и он меня туда привозил уже после ее смерти, очень много чего рассказывал, показывал, так что я почему и усомнился, что она колдунья. От них я знаю, что она совсем не колдунья. Вот, и интересно, что церковь, которая там построена, на этом месте, когда в нее заходишь, есть ощущение, что у тебя переключается сознание. Вот такое ощущение есть. Я тоже не доверяю никакой эзотерике и вообще, так сказать, человек... Ну, мы похожи с тобой в этом смысле. А вот, но это ощущение от него я делаться не могу. А это не, не колдовство, это вера.
Я не был, всю раз был у нее, но потом никогда не был в этих местах. Возможно, ты прав. Но мы не об этом начали. Я сказал, что вот мой дед погиб в Эстонии.
Я, ну, это ты начал разговор, я поэтому, извини.
А мама ее погибла в 45-м году, так что там три девочки остались с бабушкой и тоже были фактически сиротами. Ну, родителей не было. Так что мама это все очень близко знала и воспринимала очень...
Да, ну, мы возвращаемся к нашей теме.
Да, и конечно же, она, папа всегда вот на это с собственным примером, собственной жизнью. И состраданием к другим людям она его к этому продвигала и наполняла, скажем так. Так что мама сыграла, конечно, значительную роль во всем этом.
Ну, у тебя папа написал и хорошую очень литературу, книги, романы, повести, в которых затрагивается как раз эта тема.
Конечно.
Детская тема.
Потому что он знал ее изнутри, понимаешь, он хорошо знал. Собственно, можно было ничего не придумывать. Он брал истории из жизни, которые... иногда лучше, чем любая литература.
Которых касался сам.
Конечно.
Кстати, и ты пишешь тоже на эту же тему. Вот 1 июня очень важно вспомнить об этом. Ты тоже пишешь на тему, где связано с детьми. У тебя есть великолепные вещи, я их читал. И где детские судьбы. Вот он сейчас, одна минутка до конца вот этой части разговора. Ты не можешь сказать, почему?
А я не могу вспомнить, что это за книги.
Нет, есть у тебя такие книжки.
Есть?
Есть, конечно. Мы в прошлый раз о них говорили. Это как писатель стал все забывать. Да, стал забывать, что ты такое написал. Вот, где детская судьба есть, где есть детское мышление, где есть горе детское.
Есть одна книжка детская, написанная мной. Ну, как детская.
Нет, нет, ты в больших книгах уделяешь этому внимание.
А, ну... Да, возможно. Нет, у меня есть одна детская книжка, которая называется «Маленькое сердце», но она такое... Я написал, что в предисловии, что это для умных детей. Для умных детей.
Для взрослых, значит. Ну, мы сейчас заканчиваем эту часть разговора, и сейчас будут новости, а потом мы с Дмитрием Альбертовичем Лиханом встретимся уже после новостей.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Я напомню, что мой гость, мой старый товарищ и коллега Дмитрий Альбертович Лиханов, который является журналистом-писателем и председателем там, фонда Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». И он, мы встретились потому, что вот 1 июня детский фонд имеет прямое отношение к... вот к ребенку, к защите прав ребенка. Мы очень много чего вспомнили. А вот скажи мне, пожалуйста, вот ты, когда сейчас занимаешься с детьми и вот с этой проблематикой, есть что-то, что отличается от того, что было раньше, когда этим занимался и начал заниматься твой отец, твоя мама, то есть твои родители?
Да, конечно же, много нового в детском мире. Ну, вот, например... И совсем свежий пример вчерашний. Ко мне на наш на этот праздник, на этот 1 июня, в Москву приедет в этом году 8 тысяч человек, детей, из разных мест Российской Федерации. Самое дальнее место – Чукотка. Вот вчера приехали ребята, из Анадыря, они все живут в Анадыре. 4-5 человек детей, ну, сопровождающих, естественно, из 4 семей. Там в одной семье 2 ребенка. Вот они вчера ко мне пришли. Ну, поздороваться, познакомиться. Они, когда я спросил, первый раз в Москве, они сказали, да нет, конечно, не первый. Мы много раз бывали в Москве. Но когда я их начал дальше расспрашивать, оказалось, что они были в аэропорту с пересадкой, потому что летели из Анадыря там куда-то на море, на какое-то отдыхать. А в Москве, в самой, они никогда не были.
То есть в дальше, город не заезжали.
В город не заезжали. Поэтому я говорю, конечно, вы не были. Они, им все безумно нравится. Им показали Кремль, ВДНХ, там музеи различные. Завтра, ой, послезавтра они пойдут, ну, в смысле, 1 числа они пойдут в Большой театр. И меня, знаешь, что вот, так сказать...
То есть сегодня они, у них Большой театр.
Да, сегодня Большой театр. А, меня поразило вот что. Вот эти все пять детей, у них у всех отцы погибли.
Все они сироты.
Ну, матери есть.
Ну, это все равно сироты.
Сироты, все, да. Все они сироты. Вот эти ребята из Анадыря, все до одного. И это, конечно, другая жизнь. Это, конечно же, другая, так сказать, мироощущение и другие времена. Я тебе хочу сказать, что мы специально в этом году позвали детей, которые, у которых отцы либо воюют, либо погибли. Ну, в общем, чьи судьбы... те, кто стали детьми войны. Это называется у нас СВО, но все равно есть такое понятие. Оно более широкое, чем понятие СВО. И оно было в те времена, когда жил мой отец. И сейчас появляются те же самые мальчики и девочки, которые... Точно так же, как их деды уже в 40-х годах,
даже прадеды
это вот переживали, да. Переживали получение писем, а сейчас там смс-ок оттуда, переживали, когда приходила похоронка, или переживали радость, когда он возвращался домой. В общем, все.
Без вести пропадавших.
И да. Пропадавших без вести.
Это самое страшное, кстати.
В общем, то, что...
Потому что не знаешь, оплакивать или нет.
Вот все то, что было 80 лет назад, в общем, повторяется в детском мире и повторяется и сейчас.
Ну что ж, мы нашим разговором, в общем-то, мы отметили эту дату, и я надеюсь, что дальше даже что-то изменится в судьбах этих детей. Вот, но я хотел бы продолжить разговор уже, ну, может быть, не связанный с этим. Я знаю, что ты побывал сейчас где-то в какой-то очень интересной загранице. Вот ты так хитро улыбаешься. Я-то знаю, в какой, но радиослушатели не знают, в какой. Вот ты можешь поделиться, ну, какими-то впечатлениями и хоть назвать это? За границу.
Я хочу поделиться своим восхищением. Сейчас поймешь, от чего. Значит, действительно, я тут некоторое время назад побывал впервые в своей жизни в Иране. Относился к этой стране с некоторым предубеждением.
Персия.
Нет. Я не думал, как о Персии. Я думал, о Персии, я думаю, как сейчас, уже после того, как съездил. А тогда я думал, ну, маленькая страна под санкциями уже 40 лет, исламская революция. Ну, такая, какая-то, знаешь, типичный набор стандартов, стереотипов для любого иностранца, который ничего не знает про Иран.
Ну, вот я такой, я отношусь к этой категории.
Побывав там, я изменил свой взгляд на эту страну кардинально. Прежде всего, вот почему. Я был там приглашен на книжную ярмарку в качестве участника. Встречался со студентами в университетах, с русистами, с переводчиками.
А как к ним попадают твои книги?
Ну, привезли их на ярмарку, мои книги.
Не, ну, кто-то привез, не ты же привез.
Не я.
Тебя же пригласили.
Российский книжный союз это все
устроил. Ага, вот так вот.
Да, да. И меня туда пригласили. Вот. Значит, в центре, ну, недалеко от центра Тегерана, строится мечеть имама Хомейни. Гигантская, огромная территория, как Лужники примерно. И сама мечеть примерно как стадион. Огромная. И на втором этаже находятся иностранцы. А на первом этаже находится, на территории в несколько футбольных полей, находится огромное количество иранских издательств. Гигантское. Очень много. Я у нас таких не видел.
То есть их больше, чем читателей, что ли?
Их, ну, читателей там 80 миллионов, но просто отношение к книге несколько другое, чем, например, у нас.
Да, вот это интересно.
А объясню. Я как-то попытался вникнуть в этот феномен, ведь в 600 году примерно нашей уже эры Иран был, Персия была захвачена арабами, и фактически произошла исламизация Персии. То есть, фактически, ну, они приняли ислам в результате, должны было изменить письменность, но персы поступили хитрее, они добавили 4 буквы к арабскому алфавиту, и получилось фарси, на котором по сей день персы разговаривают, и это не арабский язык.
Нет, персы и арабы – это совершенно разные народы.
Разные народы. Я тебе хочу сказать, что, знаешь, какая самая значимая, знаковая книга Персии? Наверняка ты, как человек, который любишь и знаешь литературу, мне ответишь.
Ну, я боюсь ошибиться, поэтому я знаю, что бы я сказал. Но я боюсь ошибиться. Скажи.
Шахнаме.
Шахнаме, я тоже думал это.
Фердоуси, да.
Да, да, да. Я думал это, думал, ну, я сейчас скажу и пальцем в небо попаду.
Книга, написанная про историю, доисламскую еще, до историю Ирана, Персии.
Да.
Про ее известных и неизвестных правителей, про их подвиги.
Это я еще по историческому факультету
поступил. Эта книжка больше, чем «Илиада», «Одиссея». И
да-да, она огромная. Объемная, да,
очень, да. И, значит, я тебе расскажу такие исторические анекдоты про нее. Значит, когда Фердуси заказал Шах написать книжку эту, он ему сказал, что, значит, за каждую строчку по золотой монете. Ну, писатель, ты знаешь, они...
Жадные очень.
Они,
да, знаю.
А персидские
мы
писатели...
Очень жадные. Типа... Мы очень жадные, да.
Короче, он написал 62 тысячи строк.
Боже.
62 тысячи
Почему
золотых
монет. Почему я так поздно родился?
62 тысячи золотых монет. Но он писал ее 30 лет практически, Шахнаме. И в течение этих 30 лет, конечно же, предыдущий заказчик умер. А когда он принес произведение новому, то сказал, да я с тобой вообще тебя не знаю.
Ни о чем не договорился.
Да-да-да. Ну, тот, значит, оставил ему книгу, ну, и придворные начали читать, и восхитились, и через какое-то время сказали, нет, это великая книга, конечно, нужно ему заплатить. Ну, может быть, там не 62, но мешок золота ему отвалили. И есть такая легенда, что когда посланники шаха приезжали, значит, входили в город с мешком золота для Фердусии, то в это же время из других ворот гроб с его телом выезжал на кладбище.
Угу.
Вот такая интересная историческая анекдот про великого персидского писателя, которого до сих пор таксисты могут читать себе Фердусию на память. Представляешь?
Такси? На память или возят с собой?
На память, на память, на память. Они знают его. Простые люди. Какие-то...
Мы об этом, этом труде только знаем,
да.
Но мы его никогда не читали.
Ну, я читал, ну, не весь, отрывки, скажем так.
И мне
так.
Не
я,
пришлось.
Я специально перед этим начал его читать. Одним словом, отношение к слову, к печатному слову в Иране очень просто, знаешь, фактически как к религии. Книга уважаемая, писатели еще более уважаемые. Каллиграфия – это предмет искусства отдельного, потому что вот эти персидские завитушки, некоторые художники просто создают действительно шедевры из них. А воплощенные буквы в храмах Исфагана или там Тегерана, чего стоит.
Но это говорит о том, что население Ирана грамотное население. Ты говоришь, 80 миллионов человек. Я, конечно, не очень удачно пошутил, сказал, что там издателей больше, чем читателей. На самом деле, конечно же, не так. 80 миллионов – это очень много, население большое, но если из них исключить часть детей, которые еще просто не могут читать и понимать то, что написано, то, ну уж, 50 миллионов точно читателей, которые вот это потребляют вот то, что пишут писатели. У нас, к сожалению, дело обстоит иначе. У нас писатель – это человек, который пишет сам для себя. В основном, да. Ну, если его издают, то если у него есть связи, знакомства и прочее, то какие-то там какое-то количество его экземпляров где-то ложится на полочку. А если его не издают, то он пишет только для своей семьи, для себя.
И это неправильно, как ты понимаешь.
А не-то иначе. А вот единственное ли это то, что произвело на тебя впечатление, ну, это как на писателя.
Ну, как на потребителя, на меня произвело впечатление то, что литр бензина стоит 4 рубля.
Наших 4 рубля. Вот если
наших перевести, 4 рубля, да. Если перевести реалы в рубли, 4
по
рубля.
По курсу, да. Да. Они тоже добывают нефть и перерабатывают
бензин. У них все это есть.
Да, но мы тоже добываем нефть, перерабатываем бензин, у нас как-то иначе.
У нас почему-то дороже. Да. Хотя, если бы, ты понимаешь, если бы завтра нам объявили, что а теперь бензин 4 рубля, народ был бы счастлив. Да и бюджет бы не оскуднел от этого.
Не правда. Пострадал бы точно, да.
Зато сразу началось все перевозки дешевые.
Во-первых, упали бы цены. И поэтому, наверное, и у них, наверное, цены не очень высокие, да, на товары, потому что они перевозятся на дешевом бензине. Во-вторых, сразу же стали бы приобретать автомобили, бросились бы, у нас был бы дефицит автомобилей. Сейчас как раз дефицит покупателей, не хотят покупать. Да. А был бы дефицит автомобилей, потому что, ну что ж, это способ передвижения.
Конечно.
Вот. В-третьих, легче стало бы общественному транспорту, который не был бы так загружен, но... В-четвертых, отделялись бы средства на дороги. Они были бы лучше не только в Москве, не только в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, там, не знаю, в Перми, а между ними, городами, понимаешь?
Я хочу добавить, что и содержание армии было бы подешевле.
Да, содержание армии, содержание полиции, содержание всех государственных структур, которые не могут существовать без потребления горючего.
Конечно.
Скажем так. Авиационные билеты стали бы дешевле.
Да.
Авиация. Развитие произошло бы с, ну, скажем, со строительством самолетов. Я думаю, что и техника, которая обслуживает речные и морские акватории, тоже была бы, так сказать, легче ее производить, и она бы лучше производилась, потому что она дешевле становится. Непонятно почему. Почему не происходит?
Ну, и ответ-то есть, конечно, он известен, но мы его озвучивать не будем.
Не будем?
Нет.
Нет. Ну, давай про Иран поговорим. А вот в Иране,
да.
К этому относится, это бензин, который вот они добывают, это государственные или это частные компании? Мне вот это очень интересно.
Ты знаешь, я тебе не скажу. Ну, я не знаю просто. Этот вопрос не знаю.
Но они добывают, конечно, нефть, а перерабатывают это горючее.
Да.
Бензин в данном случае.
Я тебе скажу в добавлении к этому, что, например, движение транспорта ужасное совершенно. Машины страшные, старые.
Смотри,
есть...
я предполагал, что да. Вот если у нас будут хорошие машины, да. А оказывается, я ошибался.
А потому что у них очень дорогие, получается, пошлины завозить.
Ну да, они же, да,
они производят свои, вот эти плохенькие машины, которые очень плохие. И вот на дорогах они, старые какие-то реношки, Peugeot, дешевые такие европейские машины,
побитые
все, да. И китайские грузовики. Вот основной вид транспорта.
Ну, значит, не все дело в цене на бензин.
Вот, видимо, да.
Санкции?
санкции работают, но...
Но как... денег хватает на строительство как... огромной мечети размером с Лужники. И на это почему-то деньги есть, а вот на автомобильный транспорт не хватает.
И не только сегодня, вот я прочитал, я подписался на канал, информационный канал Ирана, Ирна, по-моему, да, называется. Вот, сегодня они сообщили, что запустили ракету. То есть они в космос запускают корабли.
У них они дешевле, потому что дешевле бензин.
Меня поразило то, что еще, конечно же, вот новости такие, знаешь, с одной стороны, у них остается смертная казнь, в том числе за тяжкие преступления и за политические, типа шпионажа. И осталось еще в Уголовном кодексе такая мера наказания, как побивание камнями. Она редко используется, потому что там очень сложная доказательная база. Должно быть 4 свидетеля, которые вот должны зафиксировать сам момент. Это, как ты понимаешь, это очень сложно делать. И в последнее время это не применяется. Практически нет. Хотя, вот я тоже читал статистику, за последние годы там все-таки эта мера предпринималась, но в основном мужики попадали под нее. Так, забивают камнями не только женщин, но в Иране в основном мужиков. И вместе с тем некое с приходом нового президента, азербайджанца, кстати, этнического, некая либерализация наступает. То есть девушки уже на улицах могут, ну, я видел, курили, они водят автомобили во множестве своем.
Плохенькие эти.
Да, они в каких-то присутственных местах надевают платок, но если они пришли в ресторан, они его снимают. Так что вот тех строгостей, которые были раньше...
Щедрах не ходят.
Есть те, кто, да, ходят, но, так сказать, убежденные женщины, а есть, которые другие. И они не ходят так.
Они же мусульмане, да?
Да. Шииты.
Шииты. У них многоженство?
Нет, у них многоженства нет.
У них как раз нет многоженства. То есть в законе даже нет?
Я не знаю, как по шариату, но среди моих знакомых там не было
многоженства. Нет, среди знакомых, конечно. Но у нас, кстати, в Советском Союзе тоже не было официально. Но я помню, я летал в командировке на Кавказ, на Северный Кавказ, и пару раз в Азию, в Среднюю Азию мы так ее называли, и я сталкивался с тем, что неофициально есть. То есть вот в этом доме живет жена, а напротив в доме живет другая жена. А он второй секретарь райкома партии.
Ну, видишь, значит, хороший секретарь.
Да.
Люди его любят.
Да, вот... Такое я столкнулся на Кавказе, вот, на Северном Кавказе. Это не Чечня, я сразу хочу сказать, что это Дагестан. Вот, но тем не менее, для меня это хасавюрт.
Ничего не могу сказать, не сталкивался с этим и не спрашивал. У меня нет точной информации.
А в Средней Азии я это видел сам, там даже не стесняясь, там просто дом, в котором живет муж и... 3, по-моему, там было жены, и у каждой из них своя комната. Ну, там они разграничены, такой-то фанеркой эти комнаты. Ну, своя комната. И дети, их общие дети, то есть всех трех жен, они разного возраста, одна совсем в возрасте уже, она уж считала, я считал, что это бабушка вообще. Вот, оказывается, это первая жена, потому что так было, да, она ему досталась от брата.
Ветеран партии.
От старшего брата, да. Вот, а он в профессии, там, он заведовал клубом каким-то, вот, он был инвалид, то, что он, так сказать, там потерял ногу, до этого был водителем, и, в общем, такой заслуженный человек-то, вот, и его родственник, который рядом на улице жил, в Средней Азии, не буду называть республику, там тоже, у него тоже были, у него были две жены, но в законе у нас этого не было, у нас это было запрещено. Но я не помню ни одного уголовного дела, ни одного судебного процесса на этот счет. Не могу вспомнить. Хотя я как раз тогда работал в системе права. А вот то, что ты увидел в Иране, ты как бы не столкнулся с таким явлением, да?
Нет.
А ты в хорошей гостинице жил?
В хорошей.
Вот тебе приходилось полетать по миру и побывать везде, вот до этого. Там и на Шри-Ланке было, так сказать, места, где любят туристы посещать, и состоятельные, в том числе туристы. Я тебя к ним отношу, к этим состоятельным туристам.
Я же езжу не как турист. Нет? Я всегда езжу по делу, я всегда езжу в командировку. В Шри-Ланке у меня вышла книжка. Ага. Тут была книжная ярмарка, на которую я приехал, куда меня пригласили. И в результате теперь будут переводить книжки на фарси, так что...
Ну, в общем, скажи, пожалуйста, хорошая гостиница.
Я не отдыхаю.
Хорошая была
гостиница? Да, неплохая.
Хорошая. И вообще, сказать, ощущение такое от города цивилизованное, да?
Нет, конечно, весь восточный колорит присутствует по бокам дороги, арыки, в которых бутылки валяются. Ну, в общем, но в целом, это такая, знаешь, непознанная, все-таки загадочная пока что для меня терра инкогнита, вызывающая уважение, конечно.
Да, разумеется. Я очень рад, что ты присутствуешь здесь в нашей студии, что мы с тобой, к сожалению, заканчиваем уже разговор. Этому
как
я
всегда,
не рад.
Очень быстро.
Этому я не рад. Да, ну что сделать? Ну, в следующий раз опять увидимся. Мой гость Дмитрий Альбертович Лиханов, журналист и писатель, и он возглавляет Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд» и председатель Общероссийского общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Сегодня 1 число, 1 июня, и мы в связи с этим, кстати, здесь увиделись, об Иране просто поговорили. Ну, как не обсудить то, что ты только что видел. Программу вел Андрей Бинев. Всего доброго.
Спасибо, Андрей Петрович. Спасибо, дорогие радиослушатели.